Когда вы понимаете принцип гуру, можно сказать, что 50% успеха в вашей садхане. И вот есть книга, называется «Феномен гуру-йоги», где гуру очень подробно объясняет этот принцип. В ней говорится, концепция гуру в большей степени обозначает процесс, а не личность учителя. Этот процесс заключается в смене эгоцентричных установок ученика за счет поддержания контакта с учителем в процессе обучения. Итак, если практик следует пути сутры, он рассматривает гуру как более опытного практика. То есть он обучается у него методу и практике. На пути тантры мы рассматриваем гуру как проявление божества и выполняем практики поклонения. За счет этого устанавливается связь гуру, устанавливается процесс обучения. В анутара-тантре гуру рассматривается как аспект сознания, высший аспект сознания. И в первую очередь мы учимся видеть в гуру абсолют. Хотя мы контактируем с гуру с телом, с его личностью, видим проявление всевозможных качеств, однако мы должны не заблуждаться. В первую очередь для нас гуру важен как абсолют. При этом мы не отрицаем его относительное проявление, а даже наоборот, мы тоже его обожествляем и относимся с большим почитанием и уважением, потому что именно через эти аспекты мы постигаем абсолютное Высшее Я. А Высшее Я присуще всем нам. То есть в данном случае в процессе обучения мы постигаем свое Высшее Я. Поэтому говорится, что сначала ученик следует наставлениям гуру и пытается понять гуру, пытается перенять все у гуру. Таким образом он обучается, но в конце своего пути он открывает гуру внутри своего сознания. Потому что гуру — это принцип, принцип абсолюта, Высшего Я. Как вчера гуру на лекции сказал, когда мы перенимаем, это не надо понимать буквально. То есть если мы видим какие-то качества проявления гуру, то это не значит, что мы тоже должны эти качества перенимать. Понимается, что мы должны перенять видение гуру, в каком состоянии находится гуру. Через лекции, через его наставления, через саму садхану мы пытаемся понять, что это за сознание, каким образом это сознание пребывает в этом измерении, как это сознание воспринимает это измерение, как оно проявляется в этом измерении. И именно каждый раз, проникая и проясняя для себя эти моменты, мы проникаем в принцип гуру. Ни в коем случае не надо на гуру накладывать обычное восприятие, человеческое, пытаться с гуру установить человеческие отношения. Хотя эти отношения могут складываться. Иногда неоадвайтисты говорят, ну, гуру это может быть братом, может быть другом, может быть отцом. В соответствии с кармой, возможно, на относительном уровне и могут проявляться какие-то отношения. Но именно в учении лая-йоги главным аспектом является установление гуру как индивидуальной, установление с гуру отношений как индивидуальной дживы с абсолютным Высшим Я. Если вы этот принцип понимаете и таким образом устанавливаете с гуру отношения, то принцип обучения происходит прямо. Успех духовного пробуждения в большей степени зависит от веры самого ученика. В этом состоит принцип гуру-йоги. Приходя и становясь на путь духовной практики, мы принимаем учение на веру. Мы говорим об абсолютном сознании, но мы понимаем, что мы сами не пребываем в этом состоянии. И поэтому первое, что зарождает ученик, это веру. При этом мы должны понимать, что является верой учения лая-йоги. Кто скажет? Адилоканатха.
Вера — это как бы, ну, в том числе концептуальная, как бы некая основа, то есть для именно ментального ума, но это не самое главное. Самое главное — это вот именно настройка, именно доверие, доверие мастеру, его школе, то есть, ну, санге, в которой находишься, и учению, которое он дает. То есть именно приятие. Ну, доверие, я бы сказал, это вот суть веры, доверие.
Доверие. Лена, что является?
Вот это мучение было. Если ты открываешься, вот это оно тебе все равно спускается.
Алена, что является верой?
Это вера в бесследие, вера в абсолют, которая проявляется в виде учителя, учения и санги.
На что опирается вера?
На слово.
Вера опирается на саму себя. Она безопорная, она необъяснимая, она безответная. То есть ты веришь просто без всяких условий, без всяких ограничений, без всяких рамок. То есть ты просто отдаешься без всяких условий. И это есть вера.
Илья, если не открыто это безопорное, на что опирается вера? Если нет еще пока понимания, что является высшим «я» во мне?
Опирается на преданность и любовь к мастеру.
На чем основывается преданность? Все правильно. Все, что вы перечисляли, относится к самае. Есть такой принцип понимания «самая». То есть, когда мы приходим в школу, мы устанавливаем самаю. И это второй принцип, который мы должны очень глубоко для себя прояснить. Вот в тексте говорится «самая» — это принятие «самая» — это особые духовные обязательства, обещание искренности, которое дает ученик, вступая на путь духовного обучения. Можно так охарактеризовать самая. Это и есть. Это доверие, это наша вера, это наша открытость, это наша преданность, это наше почитание трех сокровищ, трех драгоценностей и понимание ценностей встречи с этими тремя сокровищами. Все эти синонимы, можно сказать, и относятся к вере. И когда мы проникаем в смысл веры, мы начинаем понимать, что если у нас нет веры, вот у нас и возникают вопросы, сомнения и препятствия на пути. И первое, что ученик должен сделать для себя, это сделать выбор своей веры. То есть он должен понять, в чем моя вера, и сделать этот выбор веры. И приняв однажды решение в выборе своей веры, он должен следовать этому до конца, несмотря на те трудности, с которыми он столкнется. А трудности обязательно есть на пути. Вот в этой книге Гуру говорит так. Не хочет, наверное, никто не хочет слушать о трудностях. Все хотят слушать о чем-то другом. В общем, здесь был текст, что процесс духовной трансформации... А, вот нашла. Концепция гуру в большей степени обозначает процесс, а не личность учителя. Этот процесс заключается в смене эгоцентричных установок ученика за счет поддержания контакта с учителем в процессе обучения. Отсечение эгоистических надежд, страхов и цепляний в битве за освобождение, обнажение нашей недвойственной природы – это всегда драматический процесс, как показывает автобиография святых Махасидхов, Наропы, Миларепы, Матсиендранатха, Гаракшанатха, Канхапы, Сарахи, Джаладхаранатха, Чаурянгинатха, Рамалинги Свамигала и многих-многих других святых. То есть не нужно, приходя на духовный путь, думать, что это путь, усланный цветами и розами. Нужно понимать, что это процесс очень глубокий, и иногда он проходит очень болезненно, и даже, как здесь говорится, драматическим путем. И когда мы читаем, какие преодолевали трудности на пути святые, то нам нужно задуматься о том, что этот путь нелегкий. И нужно быть готовым на этом пути пожертвовать очень многим. Когда ученик так настраивается на духовном пути, то все препятствия, которые возникают, не являются для него уж такими серьезными проблемами и помехами. Если же это еще подкрепляется его верой, его выбором, и он несет ответственность за свой выбор, тогда это становится силой его духа, и он готов следовать по пути, встречаясь со всякими трудностями. Далее. Очень важным принципом во время следования почитания гуру является принцип чистого видения. В книге говорится: «Обожествление – это конкретный метод, присущий пути тантризма и описанный во многих индуистских, буддистских и джайнистских тантрах. Это способ увидеть мир как проявление единого божественного первопринципа». Итак, что же мы обожествляем на пути духовной практики? Мы обожествляем свое высшее «Я». То есть мы верим в потенциал, в сущность своего высшего «Я», как полноту всего, как совершенство, как изначальную чистоту, не омраченную ничем. Мы верим в свой сущностный потенциал, и именно эта вера дает нам возможность раскрываться на пути. Если мы верим в эгоистичное «Я», в маленькое сущностное «Я», то мы подвержены ограничениям, потому что личность, она всегда ограничена. Если вы опираетесь на волю личности, воля личности ограничена. Если вы опираетесь на какие-то черты, качества, которыми преобладает вас, то они тоже ограничены. Они будут использоваться вами только до какого-то момента. Далее вам придется все равно столкнуться с тем, что вы не можете что-то преодолеть. Но если вы опираетесь на свое высшее «Я» и делаете его объектом своей преданности, то высшее «Я» не ограничено ничем. И именно вера позволяет вам принять, что внутри вас есть безграничный потенциал. И когда вы принимаете вот этот безграничный потенциал, тогда свобода сознания возникает. А свобода сознания приводит к тому, что вы можете работать с энергией, вы можете работать с кармой, вы можете работать с этим измерением. И вы можете работать с этой личностью, которой являемся мы, которая и движется по пути духовной практики. Допущены к практике гуру-йоги могут быть только ученики, разделяющие священный договор с самаю. Как я сказала в самом начале, гуру – это принцип. То есть не надо ограничивать понятие гуру только физическим телом. Мы должны понимать, что на пути духовной практики у нас три сокровища. Это санга, община практикующих, это дхарма, учение, которое мы практикуем, и это гуру, как носитель учения, санги и высшего абсолютного «Я». И этот принцип мы накладываем на эти три сокровища. То есть если мы практикуем в санге, мы должны любить, уважать и почитать свою сангу. Мы должны также в самайе строить отношения друг с другом. Самайя – это не отношения человеческие. Поэтому, когда новичок приходит в сангу, то первое время он накладывает обычные человеческие отношения и ждет обычных человеческих отношений. Но тогда ему нужно просто прояснить для себя принцип самайи, принцип взаимоотношений между духовными братьями и сестрами одного учителя. Когда этот принцип понят, то принимаются все правила, которые соответствуют этой мандале. Если мы что-то не принимаем в этой мандале, нужно понять, просто прояснить для себя, что же является принципами, которые организуют эту мандалу, по каким принципам живет эта мандала. Главным из принципов является самая. И когда мы понимаем этот принцип, мы следуем ему во всем. Также мы устанавливаем самаю с дхармой, с учением. Мы должны уважать то учение, которое мы практикуем. Если практик изучает учение, отдается ему на пути, но затем встречается с каким-либо другим учением, и начинает считать его более лучшим, или думает, что на этом пути он может получить что-то еще дополнительно, то он не уважает свое учение, не уважает свой выбор. И дело не в том, чтобы определить, это высшее учение, это низшее. Можно говорить о таких категориях, но они относительны также. Высшим учением для тебя всегда является твоя дхарма, тому пути, которому ты следуешь. Потому что именно этот путь тебя приводит к освобождению, именно он освобождает тебя на пути. И поэтому вы всегда следуете своей дхарме, выбранной. А для того, чтобы понять свою дхарму, нужно постоянно ее прояснять и прояснять. Поэтому одним из важнейших условий в практике на пути является изучение учения. А учение Лая-йоги очень глубокое. Это глубокая философская доктрина, если говорить на концептуальном уровне. И понимание этой философской доктрины является также успехом для практика. Хотя мы говорим о недвойственном учении, но мы должны понимать, что в относительном измерении мы с вами следуем все-таки относительному. И в относительном, следовательно, есть концептуальное понимание, философская платформа, основа учения. И понимание глубины этой философской основы приводит к тому, что мы уважаем свое учение и следуем своему учению. То есть воззрение в сознании, как бы держишься воззрения, в поведении следуешь правилам, установленным в твоем учении. Следование ученика учителю есть добровольное следование авторитету, основанное на осознанном выборе и свободе воли. Это важный аспект. Когда вы приходите в дхарму, когда вы начинаете устанавливать, то вы делаете этот выбор, возможно, даже бессознательно в каком-то смысле. Но каждый раз, когда вы вступаете на путь, вам говорится о том, это твой выбор, неси за него ответственность. Это не выбор, который делают за тебя родители. Если, допустим, в социуме принято, что ребенку хорошо бы получить высшее образование, и родители стремятся дать ему высшее образование. Иногда ребенок и не хочет идти ни в университет, ни в институт, ни в академию. Но родители насильно его отправляют и заставляют обучаться. Это выбор делают родители. На духовном пути за вас выбор никто не делает. Этот выбор делаем мы сами, в первую очередь. И раз мы берем на себя этот выбор, мы должны за него нести ответственность. Очень часто гуру подчеркивает, что если это ваш выбор, уважайте его, уважайте свой выбор. Живите так, чтобы ваш выбор уважали другие. Если мы следуем духовному пути, а живем с людьми, которые не поддерживают наш духовный выбор, не следуют учения, а еще хуже, если мы живем рядом с людьми, которые клевещут на дхарму, которые плохо отзываются от дхармы, которые вообще не принимают дхарму, мы должны понимать, что в этот момент мы не уважаем свой выбор. Уважение своего выбора – это следование принципу своего выбора, своему учению. Это даже больше важный аспект для учеников миру. То есть нужно понять, если я делаю выбор, выбор в сторону дхармы, как я должен жить? Я должен три своих составляющих тела, речь и ум посвятить этим трем сокровищам. Только тогда дхарма будет давать плоды. Часто бывает так, что практикующие приезжают только на семинары и встречаются с гуру, и из года в год повторяются одни и те же вопросы. Но тогда нужно задуматься, действительно ли я следую пути, действительно ли я сделал три драгоценности смыслом своей жизни. Действительно ли это мой выбор? Или все-таки часть моего выбора – это еще сансарные интересы и сансарные ценности? И тогда нужно проанализировать, а сколько процентов я отдаю дхарме, а сколько процентов я отдаю мирской сансаре. И тогда мы увидим, что результаты будут в соответствии с тем процентным составляющим, который мы отдаем дхарме. Если, допустим, вы работаете на мирской работе 8 часов в день, то вот считайте, 8 часов вы посвящаете себя другой дхарме, сансарной мандале. Следовательно, и результат будет. А если час только практикуете в день, или 2 часа, или 3 часа, все равно мы уступаем. Поэтому тогда практику, если он действительно следует по пути, хочет получать результаты от духовной практики, он должен большую часть своей жизни посвящать своим 3 драгоценностям. Поэтому они и называются 3 драгоценности. То, в чем мы выбираем ценность своей жизни. И когда практик говорит, что я практикую, я делаю, а вот годы проходят, а ничего не меняется, я не получаю результаты, это не потому, что дхарма не работает. Дхарма работает, она дает плоды, она дает результаты, но она дает настолько, насколько мы отдаемся в дхарме. И нужно проанализировать свою жизнь и понять, сколько я отдаюсь дхарме. Как только вы это поймете, вы поймете, сколько вы будете получать от дхармы. Поскольку взаимосвязь учитель-ученик очень тонкая, и передача учения происходит не только словесно на уровне текстов или посвящения в технике, но также посредством общения во снах и на уровне тонкой речи, то можно сказать, что учитель вдыхает свой дух и свое видение в ученика. По мере того, как мы углубляемся на пути духовной практики, мы для себя открываем целый мир, Вселенную, Гуру. Эта Вселенная и есть проявление абсолютного Высшего Я, в котором эманируют творческие энергии. И ученик узнает себя как часть этих творческих энергий, которые проявляются. В то же время он объединяется с Высшим Я, с принципом. Когда это происходит естественно становится чистое видение, естественно становится соблюдение правил, обетов, естественно следование тем установленным принципам, которые действуют в иерархии, в духовной, в мандале. Ничто больше вас не ограничивает. Возможно, на первых порах мы ощущаем некоторые ограничения. Часто встречаешься с тем, что ученик склонен индивидуально практиковать дхарму. Но нужно понять, что вхождение в мандалу – это вхождение в другое пространство. Сангу не надо рассматривать как общину, хотя мы говорим, что всемирная община лая-йоги. Но, скажем так, это внешнее название. Сакральное название санги – это мандала. Это мандала творческих энергий, проявляющихся в этом относительном измерении. И каждый в этой мандале является божеством. Об этом неоднократно гуру говорит на лекциях. Есть центральное божество – это гуру. Есть периферийные божества – это мы с вами, ученики. Каждый узнает себя в этой мандале как определенное божество. И вот это сакральный мир, в который мы входим. Это сакральное видение, в которое мы входим. И когда мы входим в общину, мы входим на самом деле в сакральное видение, в сакральное измерение. И все принципы, которые действуют, служение в проектах, реализация каких-то планов санги. Санга живет и имеет определенные планы. Допустим, одним из планов является распространение учения Адвайты в России. Или дать возможность человеческой цивилизации двинуться по духовному пути развития. Когда мы следуем этим планам, сами планы не являются как таковыми самоцелью. Планы, в которые мы включаемся, в проекты, в которые мы включаемся, являются тем внешними рычагами, которые нас вводят в это сакральное измерение. Только так нужно рассматривать сангу. Только таким образом нужно рассматривать общину. И если возникают вопросы, ученик говорит, что мне легко практиковать индивидуально, а вот в коллективе мне трудно практиковать. На самом деле дело не в коллективе. Коллектива нет. Есть сакральное измерение. Просто ты не понимаешь, что это сакральное измерение. Когда вы входите в сакральное измерение, вы оставляете все. Вы оставляете свой эгоизм, вы оставляете цепляние за индивидуальную практику. Путь индивидуального практика бесполезен. Гуру часто об этом говорит в лекции. Вы должны быть не достигателями, вы должны быть служителями. Достигатель – это тот, кто ставит цель на духовном пути, как индивидуальное «я». Индивидуальное «я» стремится к освобождению. Индивидуальное «я» стремится к просветлению. Но это не истинный путь. Истинный путь – это когда вы оставляете даже это ради высшего «я». И именно вхождение в мандалу позволяет при взаимодействии с этой мандалой вскрывать эти наши отождествления и цепляния и отпускать их. Когда вы сидите в ретрите не один, а с группой, вы отпускаете свое «я». Возможно, кому-то не нравится, что открыли форточку, а кому-то не нравится, что сосед сидит и шумит или доставляет какие-то беспокойства. Но именно в этот момент вы освобождаете свое личное «я». Вы перенаправляете себя, переподчиняете себя высшему «я», потому что именно в этот момент вы рассматриваете сангху как сакральное пространство. Вы не рассматриваете как группу людей, которые собрались в одном зале и практикуют по расписанию. Вы видите сакральное пространство, вы видите божеств, которые проявляются через эти тела. И нужно постоянно утверждаться в этом видении. Когда вы в нем утверждаетесь, нет проблем. Нет правых, нет виноватых. Нет поиска причины своей правоты или чего-то, принятия такого решения или такого. Вы просто находитесь в сакральном пространстве. И это сакральное пространство постоянно дает вам даршан. Этот даршан может проявляться по-разному. Не ждите формы какой-то проявления этого даршина. Иногда бывает так, ученик пребывает в некой иллюзии. Даршин – значит что-то очень высокое, возвышенное, божественное, такое утонченное, такое, вот такое прям летящее. А бывает и такой даршин, что с лопатой в руке и на улицу во время, когда метет метель. Это тоже даршин. Кто сказал, что это не даршин? И на кухне помыть за всех посуду до 12 часов ночи. Это тоже даршан. Если мы не распознаем в этом даршан, мы обусловленные существа. Мы опять оцениваем все по-старому. Мы опять все пытаемся видеть так, как мы видели в сансаре. Но мы же захотели в новое пространство зайти. А в этом пространстве совсем другое видение. В этом пространстве совсем другие правила. И как только вы это понимаете, день изо дня ты учишься входить в это сакральное пространство и видеть все в тех принципах, которых нам каждый день говорят. Единый вкус, чистое видение, восприятие всего как божественного. Опора не на внутренние данные, а опора на осознавание, взращивание осознанности. Взращивание качеств практикующего. Но мы это слышим на лекции только. И вот на лекции мы в это проникаем. Но как только мы выходим с лекции и начинается обычная деятельность, мы почему-то об этом забываем. Но почему? Ведь видение никуда не исчезает. Ведь если мы в него вошли, мы должны войти в него полностью 24 часа в сутки. Мы не можем в него входить только на лекции. На 3 часа или там на час или на полчаса. Мы должны в него полностью погрузиться. А чтобы погрузиться, как мы должны погрузиться? С полной верой. То есть мы не должны себе убеждать, говорить, да, действительно, все боги, но что-то вот в нем как-то все не божественно. Ну, он, наверное, Бог, конечно. Ну, так говорят, ладно, буду думать Бог. Но что-то он какой-то не божественный. Это не то. Вы верите. Ваша вера в том, что она проникает во все. Вы наоборот думаете, ах ты глупый ум. Ты до сих пор оцениваешь это как обычные мирские отношения, как человека. Ты на него смотришь как на человека, а он божество. Он изначально божество. Ты забыл истинную природу. Так прекрати бегать в этих иллюзиях. Ты в сансаре, в этом круговороте, крутишься, крутишься, крутишься бесконечно. И вот тебе дан шанс вырваться из этой сансары. Так выходи из этого видения. А вот с тобой рядом братья и сестры, которые с радостью тебе помогают войти в это видение, в это измерение. Если ты забудешь, они тебе напомнят. Они обязательно тебе напомнят. Это вот 100% придете на кухню, если что-то скажете, вам тут же скажут: «Прабху, вы в осознавании? Вы что-то забылись?» Или: «Матаджи, вы почему до сих пор блины думаете, как надо печь? Вы должны подношение санги делать, а не опыт свой сформированный тут рассказывать». Вот это и есть. В этом принцип и ценность санги. Если ты забудешься, то тебе другие подскажут. И это не философия. Может быть, первое время нам кажется, это философия, это говорят. Нет, это перестает быть философией, как только вы это начинаете применять в своей жизни. И не надо смотреть на других. Нужно применять самому. Как только вы применяете, вы входите в это сакральное пространство, и вы видите, ничего другого не происходит. Все вас только и говорят, и напоминают: смотри, будь осознанным. Это сакральный мир. Не забывай о нем. И тогда у вас возникает желание всю жизнь жить в санге. Зачем вам уезжать в мир? Ну что вам там, о сакральном пространстве будут рассказывать? Смотрите, как хорошо здесь. Вы в белых одеждах приехали на ретрит. Ну кто вам даст ретрит в сансаре? Что вам, начальник скажет: иди в ретрит? Не скажет. Вам об атмане будут рассказывать? Не будут рассказывать. А монахи вам расскажут. И поэтому монахи всегда живут в радости. Вот можете у них спросить, они вам расскажут. Они счастливы, потому что вся их жизнь – это поиск Абсолюта. Они не думают, как прокормить свое тело, санга об этом заботится. Они не думают об отпуске, они не думают, как заработать на ретрит. Они просто служат санге и в нужное время идут в ретрит. Они счастливы. Будьте и вы счастливы. И в конце я вам зачитаю Шри Гуру Гита. Это пространство нам раскрывает Гуру Дев. Поэтому вся милость в Гуру, вся вера в Гуру, все наши поклонения в Гуру. Всегда храни образ Гуру, постоянно повторяй божественное имя, данное Гуру. Всегда исполняй волю Гуру, не думай ни о чем другом, кроме Гуру. Высшее знание, которым обладает Гуру, можно обрести лишь по его милости. Всегда медитируй на Гуру, подобно тому, как добродетельная жена постоянно думает о своем муже. Гуру – это Брахма. Гуру – это Вишну. Гуру – это Господь Шива. Гуру воистину – Парабрахман. Да здравствует Шри Гуру!